Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. И сейчас расскажем о том, что Роскомнадзор потребовал от Hyundai сведения о возможной утечке персональных данных россиян. Об этом говорят в пресс-службе ведомства.
Да, и вот в случае подтверждения этой информации Роскомнадзор просит сообщить о причинах, повлекших распространение персональных данных, а также о дальнейших мерах, которые примет компания, ну, как рассчитывает в Роскомнадзоре, чтобы минимизировать риски доступа к данным неограниченного круга лиц, вот как сказано в этом сообщении. По данным ряда СМИ и телеграм-канала утечки информации, данные 1 300 000 автовладельцев, которые вот зарегистрированы на сайте Hyundai.ru, были выставлены на продажу на теневом форуме.
База якобы содержит фамилии, имена, отчества, номера телефонов, домашние адреса пользователей, информацию об автомобилях, заказе запчастей и другие данные. Она представляет собой дамп SQL-сервера, обслуживающего сайт российского офиса Hyundai. И наиболее вероятно, что источником утечки стала уязвимость в сервере, найдена автоматическим сканером или же резервная копия данных, которые получили доступ злоумышленники. А я уже от себя добавлю, что, может быть, Оля, кто-то просто что-то, как это иногда у нас бывает, халатность. Взял и слил. Скопировал Сально. Себе на флешечку и продал. Вот и все.
Да, пошел на базар. Здесь надо, конечно, успокоить все-таки автовладельцев, да, и тех, кто является поклонником, да,
ваши
корейских автомашин.
Уже уплыли.
Данные уплыли, все, да, да, но все-таки большой опасности вот эта утечка не представляет, так как сама база не содержит их платежных данных. Однако все-таки для маркетологов, конкурентов и страховых компаний, а также спамеров, она будет интересна, как говорят специалисты. И, возможно, многие владельцы Hyundai получат в ближайшее время рекламные сообщения других автобрендов. То есть это могут быть происки конкурентов.
Я понял.
Да, или фишинговые рассылки.
Если получаешь, да, если получаешь что-нибудь, значит, все, твои данные это уплыли.
Уплыли все, да.
Да. Ну, я не знаю, нам Роскомнадзор расскажет о том, что МА Hyundai ответила. Наверняка.
Конечно, расскажет. И мы об этом, в свою очередь, сообщим уже нашим слушателям.
Хорошо.
Радио «Спутник».
Трамп может уйти раньше, Оль. Резолюцию об импичменте еще действующего пока президента США внесли в Палату представителей. Вот в тексте документа одно обвинение в подстрекательстве к мятежу. Ну, все это по поводу вот этих...
Штурма Капитолия, да.
Да. Вопрос о досрочной отставке Трампа рассмотрит 13 и 14 января. Но мы должны же сообщить, что вооруженные акции протеста во всех штатах США и у Капитолия планируются до инаугурации Байдена. ABC со ссылкой на документы ФБР передает. Это полицейские еще ведь говорят, что перекрыли вход в штаб-квартиру Твиттер в Сан-Франциско. А все потому, что Твиттер заблокировал Трампа. А в Сан-Франциско теперь готовится...
по-моему.
Ну да, навсегда. К возможным массовым протестам сторонников Трампа из-за блокировки его аккаунта. А сегодня действующий президент США, вот этот вот Трамп, собственно, впервые после запрета во всех крупных социальных сетях выступит с обращением. Но здесь возникает вопрос... Кто будет транслировать его обращение? Вот это же, да, нормальный вопрос.
Но есть же телеканал Трампа, Fox News, например.
Ну вот Fox News.
Не знаю, найдут, наверное, какие-то телеканалы.
Опять же, вот как говорят политологи у нас в эфире в том числе, 75 миллионов человек вообще-то проголосовали за него. Ну, то есть у него, пусть не большинство там голосов, но ничего себе, определенная сила. Извини, я опять, да, влез. Ты хотела рассказать интересное.
Ну, там не важно, понимаешь, сколько проголосовало. Главное, выборщики все-таки отдали предпочтение Байдену.
Я не говорю, ну 75 миллионов человек, это значит, что у него есть
поддержка. Конечно, есть сторонники, безусловно, понимаешь? С этим же никто не спорит. Но давай все-таки вернемся к резолюции. Не знаю, насколько она будет эффективной, особенно после того, что ты нам сейчас сообщил. Должны рассмотреть вопрос об импичменте. Вот ты назвал даты, да, 13 и 14 января. Да, ну вот сумеет ли вообще за неделю до сложения полномочий президента отправить Трампа в отставку? И вообще, как это в будущем может сказаться на его политической карьере? Вообще, в принципе, это довольно длительная процедура, но если учитывать обвинения, довольно серьезные обвинения, то могут постараться и, в общем-то, успеют уложиться до 20 января, то есть до дня инаугурации Байдена.
Ну, слушай, а в 2019 году Палата представителей объявляла же Трампу импичмент. Да, мы же об этом тщательно, подробненько рассказывали вот вместе с Ольгой. Но это решение не поддержал тогда Сенат. Трамп остался на своей должности. И что? Вот теперь опять.
Знаешь, здесь есть сейчас два таких серьезных аргумента. Первый, что довольно серьезное обвинение против Трампа выдвинуто, подстрекательство к мятежу. В тексте резолюции говорится, что Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты, посягнул на целостность американской демократии, помешал мирной передаче власти. То есть, тем самым он предал доверие к себе как президенту, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов. Это все, как бы, да, цитаты из текста резолюции. Вот. Второй момент, что Сенат-то теперь, можно сказать, перешел к демократам.
Все теперь. Вот этой защиты Трампа лишился?
Лишился он этой защиты.
Но вот эти вот волны в кастрюле не очень понятные, потому что, ну, слушайте, ну, осталось человеку, ну, что там, две недели осталось человеку исполнять обязанности президента.
Ну, он там мутит воду, понимаешь, а он опять хочет призвать, видимо, своих сторонников ко второму штурму Капитолия. Я уж не знаю, чем все это закончится.
А может быть и нет, может быть наоборот. Сейчас выступит, успокоит, скажет: «Друзья мои, все хорошо, успокойтесь». Понимаешь? Такой же тоже может быть, нет?
Ты знаешь, на мой взгляд, он себя повел не очень красиво и не очень справедливо по отношению к своим сторонникам, потому что действительно вначале он как бы призывал их, да?
А потом сказал: успокойтесь, разойдитесь по домам, да?
Не то, что к штурму призывал, но были такие намеки, что выборы у нас украли, и как бы постоянно, когда об этом говоришь, что, естественно, сторонники Трампа восприняли это как призыв к действию, да? Причем, когда они уже направились к Капитолию, сам господин Трамп сел в черный внедорожник и был таков. А потом, после того, как этот
шторм... Да ты что, я вот это не знаю, куда он свалил?
Свалил куда-то. Говорят, что он где-то это все...
пережидал, да?
В каком-то ресторане или в каком-то приятном обществе. Все это как бы по видео смотрел. А после этого, когда штурм не удался, он выступил с довольно резкими обвинениями как раз своих же сторонников, которых он и призывал, в общем-то, пойти на этот Капитолий. И сказал, что они вообще не американцы, и они за это ответят. То есть тем самым он растерял, я думаю, ну, по крайней мере, половину своих сторонников. Вот. Что касается этого документа, резолюции, в общем-то, шанс принять эту резолюцию вполне реален, тем более, что это можно сделать и постфактум.
Даже так?
Да, отметил политолог Владимир Бажегов.
Шанс такой есть провести резолюцию. Можно и отложить, можно и дождаться, пока обе палаты будут демократическими, и уже постфактум совершить этот импичмент. То есть понятно, что он имеет символический смысл для демократов, но более чем символически, даже, конечно, реально они боятся того, что Трамп может стать знамением вот этих 75 миллионов человек, которые не принимают диктатуру Байдена, да, если называются они именами вещи. Поэтому они делают все, что в их силах, чтобы уничтожить Трампа репутационно и перекрыть ему все дороги для дальнейшей публичной деятельности.
Так я вот не пойму. Извини, я знаю, что тебе есть что рассказать. Я вот не пойму. Но он, если вот говорит постфактум, да, и вот эксперт нам об этом говорит, но когда он перестанет быть президентом, вот просто станет рядовым американцем. Все, ушел из Белого дома, стал рядовой американцем. Мгновенный, все, да. Больше не президент. Ну, что уже эти разбирательства проводить? Ну что, уже
так
все?
Так нет, он, если резолюция будет принята, ему объявят импичмент, причем дважды уже. Так. Тогда он не сможет баллотироваться на новый президентский
срок. Ах, вот оно все. Что. Вот оно в чем дело. То есть разбирательства не прекратятся, когда он из Белого дома
все никак не дождемся.
Ой, ну как будто следующий будет.
Я вот посмотрела, как может проходить эта процедура, значит... Майк Пенс, вице-президент, должен будет привести в действие 25-ю поправку Конституции США, и согласно вот этой поправке, он, вице-президент, имеет право объявить себя исполняющим обязанности президента в случае недееспособности или невменяемости главы государства. Я думаю, к Трампу больше подходит второе.
Так, подожди. Нет, ну, а теперь если серьезно. Трамп дееспособный, решения суда по этому поводу нет.
Но то, что он делает,
Трамп,
это, в общем-то, наводит на некоторые мысли.
Решения суда по этому поводу нет. Как он собирается ввести эту 25-ю поправку? Для того, чтобы сказать, что товарищ Трамп невменяемый, надо что, судебную экспертизу провести и решение суда, да? Вот так вот.
Понимаешь? Голосуют обе палаты.
Ага. Демократы возлагают на Трампа ответственность за массовые беспорядки, устроенные в Вашингтоне 6 января его сторонниками, а между тем, как мы сказали в самом начале, его сторонники вроде как собираются к новым столкновениям еще и до инаугурации.
До инаугурации, да. Остается сколько, 20 января?
Байдена. Кто бы мог подумать, что вот такое вот будет происходить в Соединенных Штатах Америки. Но там же еще США замерли в поисках русского следа, и сейчас об этом тоже расскажем. Такой, я подумал, что это, наверное, больше называется такой «в поисках славянского следа», да?
Нет, в поисках русского, но только на Украине.
А, вот как. США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы. Боже мой, все идет по кругу.
Да, ограничения введены против 7 граждан Украины и 4 информационных ресурсов, ну, украинских, понятно. Значит, в этом списке санкционным оказались агентства «Эра Медиа», «Онли Ньюс», «Бегемот Медиа».
Набуликс.
Да. И также санкции введены против журналиста Александра Дубинского, предпринимателя Александра Онищенко, ну и других там общественных деятелей, там несколько фамилий, 7 фамилий. И власти США считают, что вот эти люди и организации связаны с российскими компаниями, которые вмешивались в американские выборы. Ну, в частности, некоторые из них связаны с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем, против которого уже... Ну, введены санкции США.
Так, а помнишь, что это Мюллер, все эти дела? Так вроде же, скажешь, никаких вмешательств не было. Они
нет, не было сговора Трампа с Кремлем. А вмешательство как таковое
все-таки было. А вмешательство, они говорят,
было.
Ага. И теперь и украинцы под эту историю.
Ну, украинцы только не... Именно те украинцы, которые, ну, каким-то образом, да, контактируют или связаны с теми россиянами или российскими компаниями, которые вот подпали под американские санкции.
Вот оно.
Ну, в общем, история продолжается, и вот эти вот ограничения можно рассматривать как продолжение санкционной политики США в отношении России, отмечает политолог Алексей Зудин.
Если это попытка действительно обвинить нынешние украинские власти и близких к ним политиков в вмешательстве в американские выборы, то это скорее все-таки запоздалые действия администрации Трампа. Если это акцент сделан на том, что данные объекты, данные украинские политики, они являются частью, как вот было сказано, вот этой самой группы или кольца, связанного с Россией, то и смысл, наверное, здесь другой. Это продолжение старой санкционной политики в отношении России.
Я здесь, Оля, могу тебе процитировать только пресс-секретаря президента Пескова, комментируя публикации о том, что украинский парламент — это российский агент, участвовавший в передаче компромата на Байдена. Вот Песков посоветовал не читать такую ерунду в газетах. Ну вот, собственно, ну что тут добавишь? Украинский парламентарий, российский агент. Ну, все очень странно, но будут еще вводить санкции. Мы с Ольгой обязательно об этом расскажем.
Радио «Спутник».
Ни слова о России, ни слова, Оля. Литва заявила о готовности сменить название Бело... А как теперь их тогда правильно? Бело...
Пока не придумали.
Ну, в общем, пока заявила о готовности, мы можем сказать, Белоруссии пока заявила. Вот когда уже сделают что-нибудь, тогда будем как-то по-другому. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Эта тема обсуждалась после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Боже мой, вот уж нет других проблем. Надо сменить название Белоруссии на литовском языке. Тогда все наладится, и Лукашенко наконец-то уйдет, и Тихановская придет. Я так понимаю?
Да, но здесь главное согласие Белоруссии все-таки. Литва будет менять название.
Как это?
Но это не односторонняя инициатива Литвы. Вот в этом сообщении говорится, что если Беларусь выразит такое пожелание, то с удовольствием Литва обсудит этот вопрос, как она уже поступила, изменив название Грузии.
Ты не Ландсбергис.
На Сакартвелло. Красиво звучит, Сакартвелло.
Да и Грузия ничего звучит. Я понимаю, что ты, да, не министр иностранных дел, но все-таки... Согласие Беларуси, белорусских властей, да?
Да, согласие.
Согласие белорусских властей. Ну, понятно, что Лукашенко не согласится. Мне кажется, это очевидно, да, там, потом. Второй вопрос.
Белорусы тоже не согласятся.
Власти и граждане, как бы они ни были связаны, ну, согласись со мной, разные, да, что Белоруссии, то есть должны вот эти 10 миллионов все согласиться, да, ну, или хотя бы большинство. Ну, скажи, да? Ну, мне кажется, так. И третье. А на что можно сменить? Может быть, у Ландсбергиса есть, да? Ты знаешь, да?
Нет.
Это не знаешь.
Нет, он сказал лишь, что вот нынешнее название соседней с Литвой страны трактует Белоруссию как часть России.
Бог помощь!
Вот, и глава МИД Литвы, в общем-то, пока, я так понимаю, не знает, как именно вот в таком случае будет переименована Белоруссия.
Я тебе скажу, я где-то
просто в карте... Просто он ссылается, например, Грузии как раз.
Ну, пример Грузии. Ну, наверняка они найдут выход. Просто Грузия была в составе, понятно, Российской империи, была в... Ой, извини, про Белоруссию я хотел сказать. Белоруссия была в составе Российской империи, да, была в составе Советского Союза. До этого это была часть Речи Посполитой, да? Вот так вот. Ну, то есть, удивительная вещь.
Белоречь.
Хорошо, тогда может быть...
Ну, я предлагаю все-таки послушать экспертное мнение. Вот как к этому относиться, рассуждает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ММРАН Владимир Оленченко.
Мое впечатление, что это политическая недальновидность, с одной стороны. С другой стороны, такой, ну, не хочется их обижать, провинциальное мышление. То есть каким-то образом попытаться оказать или проявить превосходство, высокомерие по отношению к своим соседям и таким образом себя возвеличить. Ну и есть такая третья причина. Эта причина, наверное, связанная с тем, что все их попытки вмешаться во внутренние дела Беларуси потерпели фиаско. Их стремление повлиять на атомную электростанцию.
Ну, вот, кстати, что касается Сакартвелла, то, в принципе, здесь есть как бы оправдание этому переименованию, потому что это название Грузии, которое используют сами жители страны, и в таком примерном переводе это означает «страна Картвеллов», а Картвеллы — это само название грузин. А вот что касается Белоруссии, то я, честно говоря, не знаю, есть ли вообще само название у белорусов.
Я знаю, когда был в Армении, мне рассказывали, что есть само название этого государства. По-моему, жители Армении сами свою страну называют Айк.
Айк.
По-моему, да. Ну, то есть, если следовать вот этому самоназванию... Да,
Айк.
Айкиды даже. Ну, хорошо, а в Белоруссии, в принципе, как бы мы ни называли соседнюю страну, все равно главное, чтобы эта страна оставалась дружественной, потому что Белоруссия, она, в общем-то, прекрасна. Ну, согласись же. Ой, нет, ну правда. Вот смотрите, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, говорят, и власти Сеула просят беременных женщин перед родами накормить мужей.
Это, есть хочешь?
Я вот чтобы они не умерли от голода за то время, что их жена находится в роддоме.
Шутка какая-то. Нет, шутка, да?
Нет, не шутка.
Да ладно.
Абсолютно серьезные рекомендации, честное слово. Да, вот эти вот рекомендации, они появились на официальном информационном онлайн-ресурсе по вопросам беременности и деторождения. Этот сайт, кстати, под контролем Минздраву Южной Кореи. И там сказано, что перед самими родами женщина должна разобрать холодильник, наполнить его запасом готовых блюд, чтобы муж мог просто их разогреть, пока супруга будет в родильном доме. Вот. Тоже мне понравилось, есть еще одна рекомендация, совет. То есть пока женщина будет находиться в больнице, она должна оставить мужу запас чистой одежды, помимо еды. И, наконец, ей лично необходимо купить ободок для волос, чтобы не выглядеть после родов неряшливо.
Вот ты шутишь.
Нет,
ну ты шутишь. Ну, слушайте, Сеул, 10 миллионов человек. Представишь себе, да? 10 миллионов человек. Власти Сеула чем занимаются? Дают советы роженицам?
Нет, беременным, ну, да, кореянкам.
Прикольно, прикольно. Вы молодцы люди.
И еще вот то, что больше всего возмутило все-таки женщин, это памятки «Не отказываться от работы по дому, чтобы не набрать лишний вес». И рекомендуется на самых видных местах развешивать одежду, которую женщина носила до беременности. И это, как вот считают специалисты, должно ее мотивировать сохранять стройность и побыстрее вернуться вот к своим прежним формам после родов.
Ну, все. Ну, я бы был бы жителем Сеула, я бы возмутился, Оль. Потому да, я бы сказал, что ты лезешь к моей беременной жене со своими советами, мэр, что ты делаешь?
Ну, так они возмутились, женщины, в
соцсетях.
Конечно.
А, да не мужья, да. Женщины возмутились. Ага, что говорят?
Да, во-первых, прежде всего, женщины написали, почему власти считают их домработницами собственных мужей. И также приводятся цитаты, которые говорят, что на последних неделях беременности вообще-то тяжело дышать даже. А власти считают, что женщины должны готовить мужьям еду и приносить нижнее белье.
Угу. Не, ну, ладно. Хорошо. Мы согласны с тем, что нам говорят по этому поводу эксперты.
Давай послушаем, да.
Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии Дмитрий Масяков.
Это просто рекомендация, это как бы повторение того, что неформально и так существует в этой жизни. И в рамках традиционных представлений отношений, конечно, жена, она должна всячески помогать и заботиться о собственном, о муже, о своей семействе, продолжать роды и так далее. Для корейцев, для очень многих, особенно в сельской местности, это обычные традиции.
У кого какие проблемы, а мы расскажем сейчас о новом автомобиле.
В эфире радио «Спутник».
Ну, не то, что о новом. Все хорошо забытое старое. Да, АвтоВАЗ вернул своему внедорожнику «Лада 4х4» название «Нива».
Садись! Ах, прокачу!
Шура, воспользуемся гостеприимством.
Хорошая машина.
Ну, вот теперь эта модель носит имя «Лада Нива Легенд».
Легенда, да.
Ну, вот зачем менять название, пояснил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
«АвтоВАЗ» вернул старое название своему автомобилю не потому, что он хочет поднять там продажи. Конечно, он хочет продать, но не этим путем. У автомобиля «Нива» устойчивый спрос, свой клиент, которому нужен довольно комфортабельный и очень проходимый автомобиль. И нет, дорогой, главное, ремонтопригодный. Это люди, которые рыбаки, охотники, любители экстремальных путешествий. Таких полно, на самом деле. И чем дальше, тем их больше становится. И такой автомобиль им нужен. И все, конечно, привыкли его называть, как изначально сделали его 30 лет назад, так и назвали ВАЗ-2121 «Нива».
Эх, Ольга, во времена-то своей юности каталась ли ты на «Ниве»? Вот я так катался. Ну, чудесный же автомобиль. Ни с каким «Мерседесом» не сравните «Ниву», когда едешь...
Особенно хорош для деревни.
Когда едешь...
По непроходимой местности, да, когда едешь. Да,
да, да. Не просто поезжать где-нибудь там за деревней даже, вот это вот, да. Практически
по
бездорожью. Да, едешь, что они мне поменяли название. Вот теперь «Нива». «Нива» всем понятно.
Ну, кстати, они не только поменяли название, да, вот автомобиль получил и новые такие накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Ну, специалисты, наверное, автовладельцы поймут, о чем идет речь.
Нам с Гавриловой лишь бы покататься, нам эти вот ваши вентиляции.
И это должно сделать более комфортным нахождение в салоне за счет снижения шумов.
Ага. Значит, а дальше, значит, отмечается, что «Нива» предусмотрена более 10 вариантов исполнения, включая коммерческий модель. Мне кажется, что мы в рекламу какую-то ударились. «Нива»,
да,
«Нива», «Нива» и так все знают.
Я подозреваю, что из-за этого она, в общем-то, подорожает.
А я тебе хочу сказать, что вот самое главное сейчас, самое главное, да, чтобы мы через какое-то время не столкнулись с тобой, что теперь АвтоВАЗ столкнулся с Роскомнадзором, как Hyundai, и все данные пользователей по ремонту, хотя, собственно, пользователи Нивы, это же такие... крутые мачо, охотники.
Ну, кстати,
им, в общем,
вот на сайте «Радио Спутник» пишут, что вот эта вот смена имени связана из-за того, что связана с авторскими правами, да, что какие-то проблемы, видимо, возникли, поэтому пришлось поменять название. Не
нам
знаю.
Не важно, потому что нам Нива больше нравится с Ольгой, чем название, которое существовало до этого. И поэтому мы на этой позитивной новости еще пойдем покатаемся. Это же главное сейчас Ниву где-нибудь здесь найти.
Раздобыть
и покатаемся. Спасибо, этот эфир мы провели для вас вместе с Ольгой Гавриловой.
Диаграмма дня на радио «Спутник».